эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Думалось, что мы выйдем после матча с Тоттенхэмом, однако матч с Тоттенхэмом отменили, и мы сегодня будем разговаривать базово про Ливерпуль. Ну и про все остальное. Программу мы ведем вместе с Гунаром Денисом из Москвы. Денис, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Значит, мы имеем две встречи с Ливерпулем. Первая состоялась в Ливерпуле, закончилась 0-0. Вторая состоится 20 числа в четверг. После этого будет игра с Бёрнли, и после этого у Арсенала будет вообще перерыв, как вы знаете, да?
Да.
Потому что из Кубка Арсенал вылетел, и следующая игра будет только там, 8 февраля. Давайте мы обсудим игру в Ливерпуле. Она закончилась 0-0, удалился Джака. Тем не менее, Арсенал сыграл 0-0, что со стороны, так глядя, можно сказать, что это там, нормальный результат. Да? Сыграли на выезде с Ливерпулем 0-0. Есть ли что Арсеналу вынести из этой игры?
Ну, на самом деле, я думал, что Артета будет сливать Кубок Английской Лиги, чтобы максимально сосредоточиться на Английской Премьер-лиге. Я думал, что будет разгром. И когда Джака в очередной раз получил удаление, что ему, собственно, свойственно подставлять нас в кубковых матчах, в важных матчах Премьер-лиги, я на самом деле готов был выключить матч и прекратить его смотреть. И был крайне удивлен, насколько сплоченно сыграла наша оборона. Это был, наверное, первый матч, не считая матча с Манчестер-Сити в начале января, когда я, можно сказать, даже был отчасти горд за команду. Играть в меньшинстве, показать такую слаженную игру, на самом деле это дорогого стоит. И после этого матча я, наверное, все-таки немного переобуюсь и смело могу сказать, что Артета хотя бы игру в обороне начинает ставить команде. Что нельзя сказать о других аспектах игры, но игра в обороне, она видна, прогресс виден.
Угу. Ну, скажите мнение свое по Джаке. До сих пор же есть расхождение.
Про Джаку я на самом деле, наверное, после его первого сезона в Арсенале кричал, что этот игрок должен быть продан как можно скорее. Я буду говорить об этом до самого конца. Было сразу понятно, что в принципе нам этот игрок не подходит, потому что он еще в чемпионате Германии был очень груб, играл жестко. Я совершенно не понимал, как Венгер умудрился, будучи, скажем так, очень экономным тренером, заплатить за него такие большие деньги. Это было сразу понятно, что из-за большой суммы он будет играть, и он будет в составе при Венгере постоянно. И вот сменилось уже несколько тренеров, Джака до сих пор в составе, Джака до сих пор подставляет команду, Джака до сих пор пасует назад таким образом, что случаются выходы один на один. Джака до сих пор не успевает за темпами английской премьер-лиги, он постоянно спотыкается, падает, как только начинает гнаться за быстроногим абсолютно любым игроком премьер-лиги любого класса, как мне кажется. Главное, чтобы он был быстр, Джака не успеет, Джака запутается в своих ногах и упадет. Все его фолы, ну, наверное, на уровне любительского футбола, когда игрок не чувствует никакой ответственности, он просто играет навеселе, и вот случается азарт, и он летит прямыми ногами вперед. Джака делает это до сих пор, хотя он уже возрастной игрок, он очень опытный, он игрок сборной, он играл на чемпионате мира, Европы за свою сборную, но до сих пор не научился держать себя в руках. Скорее всего, ему подойдет только итальянский чемпионат, это, скажем так, лига пешеходов, где все ходят на самом деле пешком. Я думаю, что там Джака бы мог себя показать примерно как за сборную Швейцарию этим летом. Но в английской премьер-лиге ему дорога закрыта, и я хочу, чтобы он был продан как можно скорее. Это на самом деле моя мечта.
Но вы же понимаете, что этого не будет до тех пор, пока Артета на месте.
Пока Артета здесь, почему-то Джака его любимчик. То есть есть такой момент, Артета на самом деле от многих игроков избавился путем расторжения контрактов, выплат им компенсации. Я очень много возмущался и даже делал такие, скажем так, обвинения в сторону Артета, что он пришел развалить клуб, просто-напросто уничтожить остатки нашего бюджета, потому что отпустить игроков бесплатно, хотя за них любой другой менеджер мог бы хоть какую-то сумму выручить, там, продолжать им даже выплачивать зарплату, я считал, что это преступление. Но оглядываясь назад, я понял, что Артета научился у Гвардиолы избавляться от неугодных себе, кто не готов выполнять определенные функции на тренировке, кто не готов делать то, что требует тренер, кто выносит там ссоры из избы, кто сливает информацию прессе. До сих пор много кто обсуждает, что вот эта банда Азил, Калашинец, Сократис сливали информацию, что происходит внутри клуба. Тогда был некий канал, колокольчиком называют, арабский, который только после ухода Азила перестал вообще выкладывать какие-то посты, исчез. А до этого он прям все инсайды по Арсеналу писал. И я, глядываясь назад, понимаю, что Артета делал абсолютно правильные вещи. Любой ценой избавился от, скажем так, заразы в клубе. Но неужели он не видит, что зараза – это еще и Джака, это настоящий паразит? Чем-то он ему нравится, может быть, он помогает какой-то авторитет прививать игроком для Артеты. Я совершенно не понимаю, почему он в клубе находится. Болельщики его, насколько мне известно, англоязычные не любят. Если полазить там в каких-то англоязычных форумах, вот я люблю в Твиттере просто лазить, комментарии читать, я не вижу, чтобы Артету любили. Вот на просторах СНГ...
Джаку.
На просторах СНГ почему-то Джаку считают лучшим полузащитником в мире. И для меня это загадка. Я уже иногда начинаю думать, может быть, я вообще в футболе ничего не понимаю. Действительно, Джака лучший игрок в мире, раз все на просторах СНГ, ну, большинство так считают. Но каждый матч он доказывает, что
Послушайте, большинство в смысле футбольном никогда не право. Ну, за редким исключением. То есть исключение – это то, когда большинство право. Большинство считало, что Арсен Венгер в 2017 году – это великий тренер. В 2017, я уж про 2014 вообще молчу. А в 2009 году была демонстрация после окончания сезона 2009, в котором Арсенал был порот Манчестером в полуфинале Лиги Чемпионов, был порот дома Челси 1-4. То есть были настоящие порки. Вышла демонстрация после последнего матча. Арсен, не дай бог, только-что не уходи. Поэтому что про большинство говорить? Большинство, оно догоняет очень нескоро и очень небыстро. Поэтому я не знаю, честно, я не слежу за там, большинством общественного мнения. Мне кажется, что из того, что я читаю в Англии по Джаке, есть расхождение. Но глобально говоря, если мы уж там про английскую культуру футбольную скажем, то мы все понимаем, что ни в одном клубе... Ну, хорошо, давайте Ливерпуль возьмем так, для ясности. Вы можете себе представить, что человек, бросивший капитанскую повязку на Энфилде и показавший факт болельщикам, сообщивший, после этого играет за команду?
Ни в коем случае. Я думаю, это был крест на его карьере в этом клубе.
Да, да. А в Арсенале нет. В Арсенале нет. В Арсенале его один тренер посадил. За эту историю все. Готовился продать его в январе. Но пришел другой тренер и сказал, нет, Джака мне нужен. Ну окей, он так и живет с этим, что Джака ему нужен. Он Джаку рейтингует. Так что...
Ну, я думаю, что Арсен Венгер во многом привил нашим болельщикам менталитет. Как бы вот сказать это не грубо. Ну, терпильности какой-то. Он приучил всех терпеть. Терпеть, да. Хамать.
Но смотрите, англичане вообще терпилы по смыслу. Ну, это да. Нация терпил. Поэтому Арсенал в этом смысле очень английский клуб. То есть Арсенал это главные терпилы, понятно. Но это ровно потому, что очень много английских болельщиков у Арсенала. Я на стадион смотрю иногда, как стадион себя вел. Вот, например, после того, как Джака вышел уже при Артете. По концу матча, там, в 2020 году, стадион людей показывают крупным планом, они ему хлопают. Причем так они смотрят друг на друга, типа, а можно вообще хлопать или нет? То есть у них есть этот вопрос в глазах. Но, тем не менее, они хлопают. То есть человек уходит с поля, там, замена, ему хлопают. Я говорю, как ты можешь хлопать? Он же тебя послал только что. Нет, вот пришел главный тренер, который ничего к тому времени вообще не сделал. И тем не менее, да, все меняется. Поэтому я к там, большинству стадионов нашего особенно отношусь вообще спокойно. Другое дело, что когда люди идут на стадион, я тоже понимаю, что они идут, все же идут получать положительные эмоции. И когда команда там играет, допустим, просто даже играет нормально, как это было с Манчестер Сити, то стадион будет стоять за командой, да, независимо от того, Джака, не Джака там. Это тоже нормально, я тут не вижу в этом проблемы, но если мы выходим со стадиона, и футбол прошел, мы сели там анализировать, что к чему, то, в общем, совершенно очевидно, что вред от Джаки многократно, в разы, в десятки раз превышает пользу, которую он приносит. Кое я вообще не вижу, честно говоря. То есть я не вижу у Джаки сильных сторон.
Что он летом получил контракт новый. Это было настолько поразительно, как нож в сердце. Вот, во всяком случае, я так воспринял. Болельщики других клубов, они каждый раз пишут, надеюсь, Джака будет в составе, когда играют против нас. Ну, это тоже о многом говорит.
Естественно. Так, значит, вы остались довольны тем, как Арсенал сыграл с Ливерпулем, да?
Я остался доволен только игрой в обороне.
Ну, понятно, да.
В целом, ну, больше...
Можешь же сказать, что больше часа играли в меньшинстве, поэтому что,
да? Да. В принципе, я ожидал просто, что матч будет слит, что никакой игры
совершенно не будет.
Ну, по одной простой причине. Для Артета сейчас важно это просто попасть в Лигу Чемпионов, чтобы хоть что-то показать, хоть какой-то результат. И там лишний матч для Артета совершенно не важен. Но это мне просто как-то видно. И я был уверен,
слушайте,
что будет слит матч.
Слушайте, значит, история, которая вот сейчас происходит, она такая. Значит, отменены матчи у Арсенала, два матча отменено. Случился вылет из Кубка Англии, у Арсенала игры, смотрите, 26 декабря. Это самый тяжелый период года, где игры бесконечно должны быть и так далее. 26, потом 1, потом 9, потом 13, потом 20, потом 23, а потом 8 февраля. Что в этом графике такого? А финал Кубка Лиги 27 февраля. И мы все знаем, что в период с 24 января по 7 февраля никаких переносов туда, в этот период, не будет. Это запрещено английской ассоциацией футбола. Для того, чтобы, мотив выдающийся, для того, чтобы игроки английской сборной могли отдохнуть, потому что в это время есть игры сборных на других континентах. То есть в Европе нет игр сборной, но, значит, игроки английской сборной не должны никуда ехать, поэтому запрещено переносить. А финал Кубка Лиги, по-моему, 27 февраля. Что в этом расписании такого, что тебе нужно сливать Кубок Лиги? Не очень понятно. Зачем? Команда после первого числа, когда она сыграла игру приличную, да, такую с Ман-Сити, она поехала в Ноттингем 9-го, была вообще никакая, минусовая.
Так об этом и речь, что даже до...
Так вы хотите сказать, что 8 дней недостаточно для отдыха?
Для команды Артеты, я думаю, что и 8 недостаточно. Просто взять предыдущие матчи до Нового года, как правило, команда во втором тайме еле ноги волочила по полю. Видимо, не умеет он физически готовить команду.
Ну, правильно.
Если значит, бы они... Еврокубки у нас в этом сезоне, это была бы катастрофа сейчас.
Да. Ну, то есть дело не в расписании, а дело в том, как тренерский штаб готовит команду, и все.
Да, и для него каждый матч – это лишний, каждый матч лишний. Кубок английской лиги я просто не считаю кубком, кубок энергетиков. А для него это может очень печально обернуться тем, что команда на нужный матч в УПЛ выйдет и ничего не сможет показать из-за физической усталости.
Ну, я не буду спорить, так это или не так, но если это так, то Артета профнепригоден просто, и все. Это Англия, тут невозможно
работать. Ну, мне кажется, работать. Его профнепригодность, она налицо.
Ну, это да, но с точки зрения физической готовности у меня не осталось впечатления, что Арсенал плохо готов. Тот же этот матч с Ливерпулем все-таки потребовал от 10 игроков, уже а не 11, потребовал все-таки дополнительной концентрации. Да, конечно, в конце там чуть-чуть свалились, была пара моментов, но глобально говоря, я не вижу, чтобы Арсенал был там плохо готов физически. Пока.
Но если был бы Салах и Мане с красные фланги...
А там не физики дело. Там без разницы. Когда Арсенал проигрывал 4-0, что он там из-за физики проиграл, что ли? Там просто класс игроков и все. Да, понятно, что был бы Салах и Мане, то Арсенал не унес ног бы. Но у меня такое наблюдение есть. Я смотрел вчера матч Ливерпуль-Брентфорд в чемпионате. И первый тайм был один в один матч Ливерпуль-Арсенал. То есть просто один к одному. Из чего я делаю вывод, что дело-то в четверг было не в Арсенале, а дело было в Ливерпуле. Ливерпуль очень-очень сильно потерял в остроте с уходом этих двух бойцов на Кубок Африки. Да, у Ливерпуля бывают моменты с Арсеналом, сколько их было? 5-6 было? Было. Но они ничего не забили. А с Брентфордом все было то же самое. Более того, у Брентфорда вообще был убойнейший момент при счете 0-0, там минуте на 30 какой-нибудь, третий. Убойный просто. Человек с 7 метров бил, один был, свободный удар и лупанул у вратаря зачем-то. И на 44-й минуте они получили идиотский гол после углового. Ну, идиотский совершенно, кому интересно, посмотрите. То есть, несчастный случай там произошел. И все. И тактика Брэндфорда отвалилась, потому что они вышли на второй тайм, они же не могут теперь, да, стоять сзади. Не могут. Им нужно что-то делать. Они понимали, да, что если они полезут, их накажут. Но плавненько, плавненько, слово за слово, и они получили второй, и все закончилось. Так вот, я думаю, что если бы Арсенал получил в Ливерпуле гол, тоже вот такой прилетел бы с какого-нибудь дурацкого стандарта, то тоже бы все закончилось. Так что я совершенно спокойно вот оцениваю этот матч, который был сыгран 0-0. То, что Арсенал отстоял, да, то, что он хотел отстоять, да, то, что они там бились, да, с этим я согласен. Но базовая история состоит не в Арсенале, а в Ливерпуле. То есть Ливерпуль стал очень сильно беззубым без двух игроков. С другой стороны, любая команда, убери из нее двух лидеров атакующих, будет беззубой. Любая. Нет команды, которая может сохранить свою боевую мощь, лишившись своих двух запасом лучших атакующих игроков. И Джота, он игрок хороший, но он другого плана. Он не может разворотить защиту так, как могут Салах и Мане, даже без мяча просто ее разворотить. Поэтому я, честно, не думаю, что тут прямо такая заслуга Арсенала. Игра шла до гола, пропустил бы Арсенал гол, все. Арсенал не пропустил, да. А Брэндфорд пропустил, ну, Брэндфорд классом пониже, чем Арсенал, пониже. Наверное, он должен был где-то пропустить. Что думаете по второй игре? Вторая игра состоится на Эмиратс. Придет стадион поддерживать все-таки, потому что последний раз стадион приходил на матч с Ман-Сити, ушел в хорошем настроении. Ну, из-за поражения нет, но из-за игры там. И стадион был громкий, что бывает нечасто. Значит, букмекеры считают, что фаворит на выход в финал все равно Ливерпуль по 1,7. А Арсенал по 2-10.
Не соглашусь с букмекерами. Мне кажется, все-таки победа будет за Арсеналом. У меня прям есть предчувствие, что после той ничьей, когда играли в меньшинстве, что Арсенал будет играть на победу. Игроки сами будут эмоционально очень заряжены. Плюс все-таки сейчас, ну, проглядывается возможность хоть какой-никакой титул взять, а Челси, которые вышли в финал, это совершенно не та команда, какая была там в конце прошлого сезона и выигрывала Лигу чемпионов. У них там и конфликт есть с Лукаку, и травмы, и плохая форма там многих игроков. Вообще неизвестно, что там в команде происходит. Мне кажется, если мы будем в финале, то и кубок заберем. Поэтому я думаю, Арсенал будет играть на победу, а Ливерпуль все-таки без своих основных атакующих игроков вряд ли что-то сможет противопоставить нам. Ну, это такое мое мнение.
Угу. Значит, на этот матч, на сам матч, не на выход там дальше, на сам матч, на Арсенал дают 3.20. Поэтому все, кто разделяет ваше мнение, имеют редкую возможность нажиться на Арсенале прилично. Я, честно, не знаю. Мне кажется, что очень сложно прогнозировать эту игру, потому что я не понимаю, как выйдет Ливерпуль. Ливерпуль вышел что с Арсеналом, что с Брэндфордом. Вот две домашних игры. Примерно в одном составе. Примерно с одной философией. И это, на мой вкус, не лучшая философия, в которую может играть Ливерпуль. И надо полагать, что в четверг они приедут точно так же. На Эмиратс. И да, я соглашусь, что тут. Нет, я не согласен с тем, что Арсенал фаворит, конечно, но я согласен с тем, что тут могут быть варианты. Если вдруг, правда, Ливерпуль приедет и включит свою самую быструю скорость и пресс, то да, то тут Арсеналу будет очень тяжело. Я думаю, опять же, что Арсенал-то выйдет в лучшем составе, потому что Артета наверняка думает, что Кубок Лиги – это дополнительная возможность выиграть время в клубе.
Да, плюс еще перенос матча был с Тоттенхэмом, побольше времени отдохнуть, подготовиться, что тоже может сыграть на руку.
Да, да, тоже, наверное, это лучше. И самое главное, что, опять же, ну тут как, если бы выиграли у Тоттенхэма, то, наверное, с Ливерпулем было бы играть легче. А если бы проиграли, то сложнее, то есть от матча зависит. Но самое главное, что дальше Арсенал играет с Бёрнли 23 числа, воскресенье. А Бёрли на сегодняшний день, а мы записываемся до матча Бёрли-Уотфорд, который состоится во вторник. Бёрли на сегодняшний день на последнем месте находится.
Понятно, ну, что очевидно, у него... победа будет Арсенала.
Да. Вот так же и букмекеры думают, что победа очевидна, что 1.47. Вы знаете, да, как в прошлом году Арсенал дома с Бёрли сыграл?
Не припомню.
0-1.
А.
Вот. Бёрнли тоже в прошлом году боролся за выживание. Я тоже пока с трудом представляю, что Арсенал может Бёрнли проиграть на сегодняшний день, но у Бёрнли на последнем месте по набранным очкам, а не по потерянным. Угу. И все равно ментально команда, которая находится на последнем месте, Бёрнли же не безнадежен по игре. Это же не Норвич. То есть они могут бодаться, могут там упираться, и в первом круге они показали, что с нами они могут упираться вполне, они заслужили ничью в той игре, а не поражение. Я не уверен совершенно, что Бёрнли, находящийся там в этом дичайшем дне, уже по-серьезному не начнет бороться за то, чтобы съехать от выживания. Если в ноябре еще можно там считать, что это там очередной проходной матч, то сейчас, извините, когда они в середине января имеют 11 очков, одну победу всего и 11 очков, то я думаю, они в каждом матче будут убиваться теперь. Над ними не висит тоже там никаких... ну, то есть, если у них будет вдруг какой-то выбор где-то, то они 100% будут убиваться в английской премьер-лиге. Я, честно, не помню, вылетели ли они из кубка уже.
Ну, даже... В чем дело? Ньюкасл выкупил Крис Вуда, основного их нападающего, на которого большую ставку делали в плане силовой борьбы. Это может нам помочь?
Я не рейтингую Криса Вуда вот прямо так, чтобы сказать, что вот там выкупили Вуда, все. Для Бёрнли отличный бизнес. За 25 миллионов продать это... новозеландскую деревяшку, это отличный бизнес, я трактую. Отличный, супер. Да, который забил в этом сезоне 3 гола. Ну еще ладно, я понимаю, он бы там 10 голов забил. Он забил 3 гола. Я не знаю, вы да, допускаете, что это там для них потеря? Бёрнли же они могут, как это, выйти и просто бодаться на всем поле, не дать играть Арсеналу в любимую игру. Могут и не выйти, могут развалиться, да. Тут очень сложно предсказать, в каком виде будет Бёрнли, но я думаю, что ход матча будет зависеть как раз от Бёрнли. Насколько они будут готовы убиваться. А я думаю, что они будут готовы при той позиции, в которой они находятся. Вот на сегодняшний день, ну, главные команды сыграли по 22 матча, там Манчестер Сити, Челси. Но, простите меня, 17 игр окей, но все равно одна победа за, грубо говоря, круг, это, ну, это точно путь чемпионшип. А Бёрнли только что продали американцам, ну, относительно только что, там, полгода назад. Я думаю, что идея с вылетом в чемпионшип для американских хозяев – это катастрофа, потому что они-то пришли получать деньги с ТВ-контракта.
Конечно.
Ну, вот. Поэтому... И потом это английская премьер-лига. Вчера вот Вест Хэм был фаворит по 1.60 с Лидсом и проиграл ему. Я смотрел там последние 30 минут, там их просто топтали. Счет был 3-2 в пользу Лидса, и Лидс их топтал Вест Хэм. Выигрывая 3-2. Хотя фаворит был Вест Хэм по 1.60, и я тоже думал, что там Лидсу ничего не светит. А над Лидсом-то тоже засветил вылет. То есть до этого матча Лидс был на 16 месте, на всякий случай. Он и сейчас, правда, на 15-м, но неважно. И там рядом зона вылета. Так что команда, над которыми начинает висеть потеря места в премьер-лиге, они в январе уже могут оказаться очень жесткими во всех смыслах. Да, конечно, Арсенал фаворит. Тут это поспорить невозможно. Что думаете вообще по сезону?
Чем
закончится, думаете?
Хотелось бы сначала сказать такой короткий итог подвести первого круга. Я думаю, что абсолютно все футбольные болельщики там разных клубов согласны, что это один из самых худших сезонов Манчестер Юнайтед за последние, там, может, даже 20 лет. И с этим сложно поспорить. Пока что, да. Но при этом называют Артету гением, что он смог перевернуть ход сезона, что клуб наконец-то что-то показывает. Ну, просто при худшем сезоне Манчестер Юнайтед, как можно говорить, что у нас лучший сезон, если мы опережаем Манчестер Юнайтед всего на 3 очка? Для меня, на самом деле, это загадка. Говорят болельщики о том, что появляется характер у команды. Хорошо, сыграли против топ-клубов. Это Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед против Сити 2 раза. 3 гола забили, 16 пропустили, ни одной победы. Многие скажут, что в первые 3 матча Артета выпускал там резерв на матче. Хорошо, забудем игры против топов в начале сезона. Многие говорят, что вот в декабре Артета там раздавил многие клубы с крупным счетом. Молодец, красавчик. Берем последние 12 матчей, там, ну, с учетом кубковых, всего 6 побед, то есть винрейт 50%, 5 поражений, 1 ничья. И над кем эти были победы? Над Норвичем, который всем проигрывает, находится в зоне вылета, над Ньюкаслом, который всем проигрывает, находится в зоне вылета, над Лидс Юнайтедом, который был близок к зоне вылета и выпустил на матч с нами молодежь, то есть им же не перенесли игру, им отказали, их заставили выпускать молодежь. Угу. Обыграли Сандерленд, который не нуждается на текущий момент в представлении в кубке. И, по-моему, там была победа над Вест Хэм Юнайтед. Я, скажу честно, был уверен на 1000000%, что мы обыграем Вест Хэм Юнайтед. По одной простой причине. До поражения Арсеналу у них была серия из 7 матчей, где было одержано всего 2 победы. У команды был явный спад. Они показывали ужасную игру. Это совершенно было непонятно, что с клубом творится. Они там потеряли ведущие позиции. И вот эта их серия продолжилась и после поражения нам. Они проиграли еще и Тоттенхэму, проиграли Саутгемптону. За 10 матчей 2 победы. Я тоже не могу эту победу занести как к нам в копилку, что это мы на характере победили. Для меня это была ожидаемая победа Арсенала, плюс еще красная карточка, если мне не изменяет память, была у Вест Хэма. Итого за последние 12 матчей 6 побед над командами, у которых, как мне кажется, и так не было шансов нас обыграть. 5 поражений, 1 ничья. Всем топом проиграли. Где прогресс? Я не вижу его. Я вижу катастрофу. Вот, скажу честно. И единственное, что нам поможет попасть в топ-4, если каким-то чудесным образом случится конфликт в Тоттенхэме, который уже назревает между Конте и руководством, их самый надежный источник Александр Голд, по-моему, он называется, пишет, что Конте чуть ли не рассматривает возможность покинуть клуб, угу, если все-таки ему сейчас не приобретут игроков, которых он хочет. А уже появляются слухи, что Леви сначала хочет кого-то продать, потому что денег на покупки у него все-таки нет. И получается, Конте-то он все-таки обманул. И если у них случится этот конфликт внутри, Тоттенхэм сразу отпадает, Вест Хэм на дистанции не угрожает топ-4, это очевидно. У них, во-первых, нет звездного состава, кто будет на себе тащить клуб. У них совершенно нет скамейки. На дистанции про Вест Хэм мы можем забыть, как и в прошлом сезоне. Пару травм, либо усталость, Вест Хэм сразу опускается вниз. Манчестер Юнайтед, слушайте, Рагник, я на самом деле изначально задавался вопросом, а кто он такой? Тренер, который никогда не тренировал топ-клуб, который за всю свою карьеру выиграл Кубок Германии в Лиге фермеров. В сезон, когда у Баварии был кризис, и им нужна была перестройка. После этого он пытался работать спортивным директором. И, собственно говоря, его приглашение, в принципе, вызывало у меня смех и даже радость некоторую, что он к ним пришел. И сейчас куча источников надежных по Манчестер Юнайтед пишет, что у него конфликт с руководством, потому что они отказываются под него делать трансферы зимой.
Более того, они отказали. Последний слух такой, что они ему отказали вообще, искали, что они никого покупать не будут. Тренер, который работает только полгода, имея в виду сразу, что через полгода ты точно работать не будешь, и кого ты хочешь купить, идешь, до свидания. Вот мы наймем нового тренера, вот тогда он и скажет, кого ты будешь выкупать. Игроки, Рагник, конечно, не ожидал этого, да, понятно.
Игроки не уважают тренера, потому что понимают, что через полгода будет другой. И зачем нам полностью перестраиваться, когда тренер временный? С Роналду какой-то конфликт у них, как я понимаю, потому что Рангник, он давал много интервью о Роналду до прихода в Манчестер Юнайтед, что именно он проблема Ювентуса, что он уже изжил себя, что он не может больше показывать результаты. И после таких громких интервью он приходит в Манчестер Юнайтед. Ну, чего здесь ожидать, кроме как конфликтов внутренних? Тоже не думаю, что Манчестер Юнайтед при Рангнике будет показывать результат. Но если вдруг конфликт наберет обороты, его резко уволят и вернут Карика, я боюсь, что вот будет претендент топ-4. По Арсеналу, какие ожидания до конца сезона? Если вдруг зимой мы ждем трансфер топового центрального нападающего...
Влаховича.
Ну, как вариант, единственное, что из итальянской лиги, где все ходят пешком, брать в лигу, где играют на таких скоростях, в таком темпе, с физикой такой, я с долей скептицизма отношусь к этому. Я боюсь, что он может и не заиграть.
Так а любой трансфер, любой трансфер гэмбл всегда, но иностранный трансфер всегда гэмбл вдвойне, кого бы ты ни брал. Есть топовые нападающие, условно Шевченко вспомним, который блистал в Италии, приехал в Челси и все, и растворился.
Вот пример у меня как раз и в Шевченко в голове. Да таких примеров на самом деле много. И да, пусть даже Влахович, нам в любом случае нужен форвард топовый на замену Абамиянгу. Неизвестно, что будет с Ликозетом. Как я понимаю, он хочет как минимум двухлетний контракт с такой же зарплатой, что мы ему предложить не можем. Инкетти должен был клуб покинуть еще несколько лет назад. Как я понимаю, он либо сейчас зимой уйдет куда-то за копейки, либо уйдет свободным агентом летом. А Балагуна мы сдали в аренду. Если мы не подписываем реально сильного центрального нападающего, это будет 7-8 место, потому что Вулверхэмптон тоже отстает от нас там ненамного. И при этом у нас две игры с ними будет, а Вулверхэмптон сейчас показывает достаточно интересную игру. И две игры с ними могут быть для нас сюрпризами. Плюс нужен полузащитник, причем срочно. Хотели подписать Артура, я очень рад, что Ювентус его не отпускает. Потому что игрок такого маленького роста, физически слабый. Если посмотреть его статистику и куда он отдает передачи, это просто все назад. Это Джакад номер два, только маленького роста и слабенький. Я вообще не представляю, как он может заиграть в ВПЛ. Он в Италии не справился, он в Испании не справился. И я рад, что его нам не подпишут. Но надеюсь, что пойдет клуб ва-банк и выделит деньги на центрального полузащитника именно зимой.
На иначе... кого?
Пошли слухи насчет полузащитника Лиона. Гомерш, если не ошибаюсь, фамилия его. Его, как пишут французские источники, готовы отдать в аренду с обязательным правом выкупа. То есть можно отложить оплату по этому игроку.
Да, но если обязательное право выкупа, то деньги-то можно отложить, а купить ты его все равно обязан.
Купить обязаны, но, как я понимаю, Артета все 2 года за ним следит и хочет его приобрести.
Также, для вас Артета показатель?
Ну, как сказать, я вот сейчас смотрю на трансферы летние. Я, на самом деле, Рамсдейлу совершенно был не рад. Мне казалось, что это абсурдный трансфер, но...
Вы не одиноки.
Да, но он продолжает допускать ошибки, которые пока прощают нам. Нам пока прощают эти ошибки, которые он допускает. Но мне нравится, что он хотя бы такой заводной, он хотя бы руководит защитой, потому что у нас Лена просто стоит, молчит и не может ни кем руководить, ни куда-то направить. И, возможно, все-таки... В Рамсдейле есть потенциал стать топовым вратарем. Это покажет лишь время. Берем защитника Бена Уайта. Местами он показывает действительно хороший футбол. Местами превращается в Мустафи. Но тем не менее, Артета, купив игроков конкретно под себя, хотя бы начал выигрывать матчи против слабых команд.
Неплохая такая заявка. 150 миллионов потратил, больше всех в мире, начал выигрывать у слабых команд.
Где это вообще? Какой-то прогресс,
потому что я от Артета этого не ожидал. Будет это принято в каком-то клубе? Я так думаю...
Уволили, будем честны.
Да. Я думаю, что перед ним на самом деле стоит задача попасть в Лигу чемпионов.
И любой ценой причем.
Ну, да. То есть я верю в то, что его дофинансируют в январе. Я в это верю. То есть, типа, ему не просто дадут карт-бланш общий, а его еще и дофинансируют. Чтобы в мае можно было спросить. Ну, мы тебе дали это. Это самый оптимистичный сценарий из возможных.
Ну, я жду покупку форварда дорогого.
Так а кого? Кроме Влаховича нет ни одной фамилии, а сегодня 17 число. Криса Вуда уже купили.
К сожалению, упустили
звезду. Да. Кого, скажите мне, назовите.
Диего
Коста последний. Ну, последний слух Диего Коста, но на него не надо денег особых тратить.
Я, честно говоря, не представляю, что он сможет нам дать.
Но слух активно идет. Уже сегодня я прочитал, что он попрощался со своими товарищами в Бразилии.
Он сейчас свободный агент, если не ошибаюсь.
Он в Атлетико Минейро играет.
Разве еще играет?
Ну, написано, что он, да, играет в Атлетико Минейро. Я, честно, не слежу за контрактом Косты, понятное дело. Я не знаю, что он нам может дать, но хуже Абамиянга вряд ли что-то может быть нынешнее. Вы, кстати, знаете, что у Абамиянга тут выяснилось, что у него проблемы с сердцем какие-то.
Да, это на самом деле, наверное, неудивительно, с учетом, что он и ковидом болел, и малярией. А эти болезни все-таки дают о себе знать в плане работы сердца.
И там в Габоне еще пара человек с проблемами с сердцем тоже после ковида. И я сегодня вспомнил, что Серхио Агуэро-то тоже год назад болел ковидом. Так что ковид, он дает свои последствия. Даже на, казалось бы, тренированных людей, которых должен быть супериммунитет относительно молодых, тем не менее. Ну, мы все понимаем, что Обама, теоретически говоря, отрезана ломоть по куче причин. Но я пока не вижу ни одной фамилии, кроме Влаховича. Все, что я читал из стана Влаховича, это то, что он в Арсенал идти не хочет.
Ну, на самом деле, вот источники, которые это пишут, ну, я их не считаю вообще как за надежные источники, как за источники как таковые.
А как вы
делите? Понятно,
как вы делите? Стоп. Как вы делите источники?
Я вообще очень внимательно слежу.
Я понял. Как источники как делите?
По надежности информации, насколько раньше других они...
Это ненадежность. Раньше других это ненадежность.
Раньше других, и чтобы это оказалось правдоподобно в конечном счете.
Правдоподобность кто определяет?
А результат?
Сбылось
или нет?
Вы что, ведете таблицу с процентами?
Ну не прям так. Вот многие говорят, что Димарцио это прям супер топ. Ну, я видел от Димарцио, наверное, наибольшее количество новостей, которые просто не сбылись. Единственное, о чем он, может быть, писал верно, это там лет 5-6 назад, когда у него были связи там в том же самом Ювентусе.
Значит, смотрите, принцип работы Фабрицио Романо, вы же знаете, наверное, да, такую фамилию?
Да,
конечно. Вы же понимаете, что Фабрицио Романо – это относительно надежный источник по одной простой причине. Потому что ему дают информацию реальную с разрешением ее опубликовать за то, что он будет в какой-нибудь другой момент что-то продвигать. И все. Вот на этом растет надежность. Поэтому что-то там надежное, а что-то он продвигает, что-то он делает. Иначе это вообще работать не может. В принципе, с Фабрицио Романо это СМИ на самом деле. Я знаю его, я видел с ним интервью там длинное, я понимаю, что это за человек, но глобально говоря, это СМИ, которые работают на агентов, поэтому агенты ему дают информацию для того, чтобы люди его читали и люди ему верили, понимаете, да, кем это выстроено?
Да.
И, соответственно, агенты через него проводят то, что им нужно, чтобы люди тоже читали и тоже в это верили. Поэтому, я не знаю, может быть, можно считать, что Фабрицио Романо – это надежный источник. Но, глобально говоря, когда мы разговариваем о трансферах, мы разговариваем только о слухах, больше ни о чем. То есть слухи, что вот это может сбыться, это может сбыться, это может сбыться, это может сбыться, это может не сбыться. Поэтому, если вот нужна достоверная информация, то слухами пользоваться нельзя. Достоверная информация – это официальное сообщение на сайте Арсенала. Вчера подписан тот-то и тот-то. Все. А остальное – все слухи. Просто мы делаем канал, вот MatchDay, телеграм-канал новости. Очень сложно определиться с надежностью. То есть все это все равно личный выбор редакции канала. То есть то, что редакция канала считает более-менее, подчеркиваю фразу, более или менее достоверным, более или менее, ну хоть как-то. То есть это не выглядит абсолютным бредом, например. То тогда все это запускает свою работу, потому что это нормально совершенно. Рабочий слух. Он может сбыться, он может не сбыться. Просто я поэтому и спрашиваю, на каком принципе вы определяете. То есть если вы ведете табличку с источниками, и потом ставите плюсики-минусики, а потом смотрите процент того, что у них сбывается, что нет, это тоже путь, на мой вкус, неправильный, потому что каждый источник плавает в этом процентаже. Какое-то время они дают хороший процент, потом плохой, потом могут дать опять хороший. единожды отсеяв источник... Не, ну, конечно, мы понимаем, да, что источник совершенно там, который несет околесицу постоянно, это вообще не источник, который о себя тяну пишет, да. Но глобально говоря, то есть каждый для себя должен решать сам, какой источник воспринимает, какой нет. Вот я знаю, что болельщики Ливерпуля, например, они не воспринимают газету «Сан» как источник. По историческим причинам, уходящим на 23 года назад, что «Сан» запрещен Ливерпуль из-за того, что он там плохо писал про трагедию на Хиллсборо и так далее. Вот болельщики Ливерпуля, они «Сан» не воспринимают. Но мы же с вами понимаем, что «Сан» из-за этого хуже источником-то не стал. Из-за того, что его не воспринимают болельщики Ливерпуля, правда? Это же да. Не связанные вещи. То есть то, что болельщик Ливерпуля не любит «Сан», никаким образом о достоверности конкретной новости из «Сана» не говорит. А у «Сана» есть куча вполне достоверных новостей. Так что вот этот разговор о том, что надежные источники, люди в основном любят там «Таймс», когда пишут, вот они «Таймсу» верят. А между прочим, то, что пишет «Таймс», тоже сбывается далеко не всегда. И «Таймс» дает очень мало слухов. А мы питаемся слухами. Какие слухи про «Арсенал» и центрального нападающего? Диего Коста, Влахович?
Джонатан Дэвид еще.
Кто это?
Нападающий Лиля, канадец.
Так его, по-моему, все покупают.
Ну, по крайней мере, как те же слухи пишут, что для Артета он запасной вариант после Влаховича. А Диего Коста, как и оказалось, действительно свободный агент. И, скорее всего, из-за этого его рассматривают как экстренная мера.
Ну да, кстати. Что? Я нормально отношусь к тому, что подписать свободного агента на полгода. Но у «Арсенала» это каждый раз получается Челстрем там. Или да, кто там. Или этот, и Денис Суарес еще, да, был такой великий. Великое подписание с «Барселоной».
Просто я думаю, что Диего Коста, если его подпишем, он может, например, захотеть еще что-то показать в Европе, там может отомстить Челси за их внутренний конфликт или лично Конте против Тоттенхэма, и может быть там пару матчей действительно выдать.
Ну и нормально, для свободного агента что еще требуют?
Не думаю, что он большую зарплату запросит после того, как играл в предыдущем клубе. Наверное, нам достаточно, по бюджету он не ударит, наверное, слово совсем по бюджету не ударит, да. Но все равно нужен топовый нападающий. Я был бы рад, если продлили Лаказетта, потому что Лаказетт в некоторых матчах он нужен будет, как связующее звено между полузащитой и вингерами. Понимаю. Он на самом деле очень работоспособный оказался, и такие игроки просто нужны в клубе, в том числе и для раздевалки, как пример молодым. Пусть он не оказался забивным центр-форвардом, каким мы его все хотели видеть, каким его приобретали, но он действительно важен для команды.
Я думаю, что это бессмысленное мероприятие под переподписание Лаказетта. Лаказет сейчас оживился только потому, что ему нужен новый контракт. Как только он будет подписан, в этом месте все...
Ну, я подписал бы на условии снижения текущей заработной платы на первый год и снижение на второй сезон.
Без разницы. Лаказету нужен сейчас последний жирный контракт. У него больше контракта жирного не будет. Остальное все будет Атлетико Минейро условный. Поэтому... Наверное. Если ему дать контракт, который он хочет, то есть с которым он согласится, понижение там, не понижение, неважно, то он будет доволен, да, своим последним контрактом. В этот момент все, он играть закончит. Мы же видели Лаказетта, который играть не хочет. У нас. Когда у него было далеко еще до конца контракта. Поэтому я думаю, что его переподписывать нельзя, его надо отдать. Его надо было продать, конечно, пока он что-то стоит. Но с продажи ясно, что уже, как обычно, «Арсенал» никого нормально продать не может. Кроме как в «Эвертон». И мне кажется, его нельзя переподписывать. Для этого нужно купить нормального нападающего. Для этого нужно купить еще какого-то нападающего. И иметь в виду, что, возможно, Балагун там хорошо проявит себя в «Миддлсбро». И его можно будет вернуть когда-то.
Предстоит, на самом деле, много покупок. И вот мне интересно, выделят ли деньги Артете. Потому что у нас нужен кто-то в качестве правозащитника на подмену. И нашему японцу. Потому что Суареш – это вообще отработанный материал. Однозначно полузащиту нужно насытить топовыми футболистами. Много сейчас слухов пошло насчет Тилисмана из-за Лестера. Тилиманса, да, извините. О том, что хотят его летом подписать и уже сейчас общаются с агентами.
Да.
Вот это уже интересный, на самом деле, слух. Очень интересный. Но нам нужен игрок здесь и сейчас. Потому что летом мы, может быть, будем снова в Лиге Европы. Или вообще опять без Еврокубков. Или, что еще хуже, в Лиге Конференции позорится. Нам Лига Чемпионов нужна по итогу этого сезона. Если ее не будет, я считаю, что нельзя продолжать доверять Артете. Это уже будет просто какое-то безумие.
Арсенал — это клуб, в котором, в общем, безумием никого не удивишь.
Ну, всем должен уже быть предел, в любом случае, как мне кажется.
Нет.
Если не будет Лиги Чемпионов в следующем году, все эти траты, которые были летом, которые будут, очевидно, сейчас зимой, они абсолютно будут напрасны. И вот это доверие, которое дали Артете, он же не тренер, он менеджер.
Угу.
Он принимает решения, он может сказать нет на тот или иной трансфер.
Так сколько процентов вы дадите на то, что Арсенал попадет в топ-4? Ну, исходя из сегодняшнего дня.
Из сегодняшнего дня я не верю вообще. 0%. Вот, может, это кому-то покажется смешно из слушателей. Но я совершенно не верю, что на сегодняшний день мы окажемся в топ-4. Я больше верю в то, что Тоттенхэм выиграет 2 своих перенесенных матча. Это с Бернли, если не путаю, это с Лестером. Лестер, который было понятно еще летом, что ни на что не претендует, потому что был замучен травмами до такой степени, что откровенно клуб жалко. И после этих травм кто возвращается? Они возвращаются неузнаваемым. У них вся защита, вся линия защиты получили серьезные травмы. Все 4 игрока. Длительные травмы. Не думаю, что Лестер в этом сезоне сможет вообще хоть кому-то теперь дать бой. Когда мы радовались, болельщики, победы Арсенала над Лестером, у меня радости, честно говоря, особой не было. Потому что был бит клуб, который мне по-настоящему жалко. Они столкнулись с ужасной ситуацией. Замучили травмы, замучили их очень серьезно.
Поэтому да, но Лестер продаст Тилеманс летом. Он не будет ждать, пока истечет контракт. Это же понятно.
Конечно,
я не знаю, в Арсенал продаст или нет. Это уж Тилеманс будет решать. Но он отказался там продлевать контракт с Лестером. Я думаю, там и Роджерс уйдет по концу сезона. И Лестер вернется в борьбу за выживание плавно. Хотя у них разумное руководство в целом.
Все будет зависеть от того, что они предпримут летом.
Да.
Какие деньги готовы будут выделить, как они избавятся от всех игроков, которые очень травматичны. Все покажет лето. А так, я думаю, что Тоттенхэм свои 2 перенесенные игры выиграет, обгонит нас сразу на 4 очка.
Угу.
Личную встречу с Тоттенхэмом перенесенную, я уже думаю, мы проиграем, потому что, не знаю, наблюдали вы или нет, насколько взорвалось у болельщиков Тоттенхэма, у руководства из-за того, что матч перенесли.
Да.
Я думаю, это будет принципиальная битва, в которой я боюсь, именно боюсь, потому что я очень не люблю, когда мы проигрываем Тоттенхэму, я боюсь, что мы проиграем. И разница может быть и в 7 очков.
Может быть, но Тоттенхэм, он Арсеналу готов проиграть всегда в любой конструкции. Поэтому...
Тоже верно. Если не поставят Дина, судьи.
Я как-то спокойно к Тоттенхэм отношусь. Я думаю, Арсенал просто натеряет много очков, и все из-за этого. То есть не так, как Вестхэм, конечно, но... Послушайте, классная команда, относительно классная, в которую влито, значит, 150 миллионов денег летом, она не может приехать своим первым составом в Ноттингем и показать то, что она показала. Ну, это невозможно. Это означает, что в команде внутреннего класса нет. То есть, да, какие-то игры будут хорошие, какие-то игры будут катастрофические. Как можно было Эвертону проиграть? У которого Норвич выигрывает. Ну вот. Поэтому Эвертоны, они будут случаться. Я тоже думаю, что не в воскресенье у матча с Бернли это начнется. Хотя это в любом матче может начаться. Потеря незапланированных очков, легких и все. Так что да, в сегодняшнем состоянии я вообще не верю в то, что Арсенал в топ-4 попадет, потому что нет структуры игровой никакой. Все это спорадические вещи. Ну, да, периодически что-то будет. Периодически будет что-то очень плохое. Я более того, даже если будут там 2 покупки хороших, даже хороших января, я думаю, что все равно топ-4 это катастрофически сложная цель в этом сезоне. Но если мы считаем, что топ-3 уже решены, да, то на одно место будут претендовать несколько команд. Но даже при том, что Ман Юнайтед плохой пока что, у них игроков-то классных хватает. И если Манчестер Юнайтед приедет в Арсенал к нам играть, имея задачу выиграть, то я думаю, что нам мало там тоже не покажется.
Значит, Юнайтед, Иван, я знаете, чего опасаюсь? Что они Рангника уволят, и
да нет.
Такой же эмоциональный всплеск,
они как не... будет, нет.
Когда уволили Мурини.
Не-не, Рангника они никуда не уволят.
это уже вообще просто, ну, ну, это ни в какие ворота не лезет. То, что это ошибка с его наймом, да, скорее всего, но они не могут ее признать через два месяца. Они же не вылетают никуда. Если бы они вылетали, то да, как вот я думаю, что Ньюкасл сейчас должен уволить Эдди Хау и нанять Бенитеса. Да, потому что над ними не просто каплет, над ними льет. Льет, перед ними вылет стоит. А перед Манчестером вылета не стоит. Ну, займут они восьмое место один раз. Ну, хорошо, ну, займут. В следующем сезоне кого-то купят, кого-то продадут. Не последний вопрос. Не думаете ли вы, что покупка Криштиану – это ошибка в Манчестер?
Это огромная ошибка. Мы с друзьями, честно признаюсь, смеялись, когда он пришел в Юнайтед, потому что было очевидно, что это будет катастрофа. Я очень люблю Криштиану Роналду, особенно когда он играл в Реал Мадриде, можно сказать, его персофан я. Но я увидел, что было в Ювентусе, как он требовал, чтобы все на него играли. Если ему, не дай бог, не дают пас, как он начинал кричать, размахивать руками, склонял голову вниз и шел пешком в противоположную сторону, было понятно, что в Манчестер Юнайтед будет ситуация еще более критична. И то, что Сульшер пытался построить в Юнайтед, хотя Сульшер на самом деле физрук, это примерно на уровне Артеты, для него Криштиану Роналду и была причина увольнения. Роналду хочет статистику под конец карьеры набить, чтобы быть лучше Месси. Это его первая задача, единственная задача. Я даже не думаю, что он хочет попасть в топ-4, что он хочет выиграть какой-то трофей. Он хочет забивать голы. Он хочет забивать их в Лиге чемпионов. Он хочет по завершению карьеры всем показать, что я забил столько-то голов даже в свои там 35-36 лет в топовом чемпионате. Поэтому пока Роналду в составе, пока он вообще в команде, Юнайтед ничего не светит.
Ну ладно, а светит ли что-нибудь Арсеналу, мы подождем чуть-чуть и посмотрим.
Я думаю, в феврале мы будем знать, светит ли что-то Арсеналу, когда мы провернем трансферы, либо не провернем их, и результат трансферов Тоттенхэма. Если их не будет, я думаю, что Конте сделает очень хорошо руководство Тоттенхэма, и они поругаются.
Посмотрим. Ну что, Денис, спасибо вам за участие.
Спасибо, что пригласили. Было приятно с вами пообщаться.
Взаимно. Друзья мои, Денис дал нам такие острые прогнозы, и мы сейчас их берем и пойдем расстреливать ими предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Что-то у вас голос такой не совсем печальный почему-то, потому что я вот недавно...
Почему у меня должен быть печальный голос?
Да потому что посмотрите на табло, и сразу грусть на вас нападет. Я вам как и говорил, что это был просто подарок на Новый год, Рождество, так сказать. То, что вы там немножко были впереди Нострадамуса, это чтобы у вас настроение было в начале года приподнято.
Да у меня отличное настроение. Просто все, что мы должны были выиграть, все отменили матчи, вот и все.
Ну, это уже начинается отмазки.
Какие отмазки?
Вот, вот и все. А... Так, налицо, по факту, блестящая победа Нострадамуса. Он такая спокойная, главное, уверенная.
Да, да. Животный пер, который опять случился за 2 минуты до конца одной игры. Если бы Уотфорд не забил этот гол там в конце, то разрыв был бы 10 очков в нашу пользу.
Насчет 10, это я даже такое число очень странное не помню.
Ну, вы просто не умеете считать еще до 10.
Вас да, не надо учили. Будет наши да, да. Счетные коллеги, у нас есть специальные да, специалисты. Да. Они
да, там есть
программу да. И посчитают все.
Да.
Там 10 очков.
После начальной школы уже изучают двузначные цифры. А может быть, даже и в самой начальной, я не помню. Поэтому я абсолютно спокоен. Тем более, что на этот тур у нас заготовлено тут вам такого ядерного боеприпаса.
Свеженькое, да?
Да, но первый мирный, очень-очень мирный первый результат у нас. Челси Тоттенхэм 2-1 с коэффициентом 2.
Очень жалко, что вы пятерочку не поставили на этот матч.
У вас что, без коэффициента 2-1, что ли?
У нас без коэффициента 2-1. Я сожалею. Так, нет, могли, конечно. Могли бы побольше. Почему вы поскромничали? Только двоечку поставили.
Не знаю.
Да, 2-1. В общем, счет, наверное, напрашивается.
Угу. Меня очень интересует вопрос, есть ли у вас коэффициент на матч Арсенал-Бернли?
Нет.
Жалко.
Ответ такой вот категоричный. Нет.
А счет какой у вас там поставлен?
Ну, а что это я? У вас там тоже нет?
Нет, у меня там, у нас там тоже нет. Я просто думаю, что мы один счет поставили там.
Ну, у нас спокойный счет конца 20-го... Нет, не конца 20 века. Начало 90-х годов, конца 80-х. Арсенальский счет 1-0.
А, нет, у нас 2-0. Нет, так, 1-0. Ну ладно, что у вас с коэффициентом 2?
Двоечка, Эвертон, Астон Вилла.
Там у нас 4.
Ну, тогда я смело говорю, что там просто 1-1.
Там победа гостей со счетом 2-0.
Любопытно, любопытно.
Единственное, что, конечно, мы давали этот прогноз, не зная, что Рафа уже уволили, и там, возможно, у них будет всплеск у Эвертона, но победа Астон Виллы видится больше вероятностью, чем ничья, даже при условии, что там кто-то придет, выдающийся, типа Роберто Мартинеса.
Так, ну, посмотрим.
Значит, тут у нас секатор не сработал. Так, дальше нам секатор не нужен. Дальше у нас коэффициент 3 в матче Лестер-Брайтон.
Да, у нас там 4. Вот мы как-то идем. Нога, так сказать.
То есть тут мы секатор берем наоборот.
Ну, можете взять, правда, там да. Интервал маленький, но тем не менее.
Да. У нас ничья 1-1.
А, слушайте, вот как мы удачно расходимся. Там, где у нас 1-1, у вас 0-2. А там, где у вас 1-1, 2-0. У нас 2-1. 2-1. Победа Лестера. 2-1. И четверочка на базе Нестрадамуса. Я думаю, сейчас всем слушателям уже это понятно.
Понятно.
Кто-то сожалеет, но большинство, конечно, поддерживает великолепного мастера
Нестрадамуса. Да.
2-1 Лестер и 4 очка на базе Нестрадамуса. А наша с нашей троечкой мы едем в Манчестер.
Вы знаете, что люди вообще уже считают, что самого предсказателя, того древнего, тоже звали Нестрадамус?
Ну, в общем...
Так и было, да, на самом деле?
Можно ли задним числом уже, так сказать, на том свете менять имя? А может и можно, мы же не знаем...
Мы-то можем, он-то нет, а мы-то, да?
Да, мы-то уж в любом случае можем.
Манчестер Юнайтед, Вест Хэм Юнайтед?
Yes. Mm-hmm. Что в переводе означает «да».
Значит, там наш... Три у вас?
Там наша троечка, да.
Да, ну я секатор вынул уже.
А, то есть вы думаете, да. Что... Вы... Нет, ну я, чтобы совсем, конечно, вы уж, я считаю, настроение вообще у вас на нуле.
Потому... А, ну я, то есть я, то есть поставил пошлятину, и сейчас будет...
Значит, интересно. Тут просто иначе намечается разгром, если вы
не хотите...
Вот, и поэтому в этом случае я болею за вас, вот обратите внимание...
Да, я понял уже, понял.
Сотрудники у Нестрадамуса, они могут болеть за...
Счет будет объявлен?
Да, да, вы спасибо, что напомнили.
Победа 2... Манчестер Юнайтед, естественно.
Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, 2-1.
Вот и оно. Вот и оно. Без троечки вы работаете в этом туре.
Ну, так это ж я же говорю, это специально. Вот мы ждали. Мы заранее он предугадал, что вы поставите этот счет, и решение Ясно. Было подарить вам троечку, потому что иначе просто тут уже
были бы
как грелка, которую, как вы говорили, Тузик, в общем, сделал с ней что-то нехорошее.
А что Тузик сделал с грелкой? Я
не знаю. А он ее порвал.
А, и все? Господи. Что ж тут нехорошего-то? У нас коэффициент 5
так.
В Лондоне.
Это Кристал?
Нет, Саш. Это Брентфорд.
Это Брентфорд. Я что-то даже насчет Лондона не понял, потому что у нас там тоже 5, Брентфорд, Вулверхэмптон.
Вот, видите.
Ну так, убирайте секатор, что уж тут.
Да, тут секатор нам не пригодится, черт. Значит, у нас обе команды забьют, во-первых.
Нет, уже нет.
Да я и не сомневаюсь, что трус не мог этого поставить. И при этом выиграют гости со счетом 2-1.
Ну, на самом деле, близко.
1-0, что ли?
Нестрадамус поставил на победу Вулверхэмптона 2-0.
2-0 даже?
Брентфорд, Вулверхэмптон 0-2.
То есть Брентфорд не забьет, типа, дома. А как же эта песня, что люди придут на стадион, они должны увидеть гол своей команды, это все отброшено, да?
Нет, ну, смотрите, должен быть все-таки 1-2 матча, где...
Где люди придут за зрение.
Где зрителей будет ждать разочарование. Потому что разочарование – это одна из эмоций человеческих. И вообще ее, так сказать, ликвидировать мы не можем. Поэтому
где-то
Нистрадамус ставит ноль, и зрители идут и пьют пиво уже от разочарования. Вот так.
Да, известно, тут все продумано. Да, известно, что без поражения нет побед, потому что ты перестаешь понимать, что такое победа, если ты все время выигрываешь. Ну, хорошо. В целом, я вижу перспективность. Меня еще очень интересует ваш результат матча Лидс-Ньюкасл.
Ну, очень спокойный, по-моему, достаточно прогнозируемый.
Ну, то есть победа хозяев.
Результат, да, Дзюбу они пока не подписали, поэтому Ньюкасл проигрывает в гостях 2-1 в пользу Лидса.
Хотели сюда мы поставить коэффициентик на победу Ньюкасла 1-0, но... No. Ну, хорошо. Мы с вами встретимся через неделю, и там, в общем, примерно будет все ясно. Нет, мы через неделю не встретимся, там дальше же перерыв с 28-го. Поэтому матч с Бёрли, а потом двухнедельный перерыв, даже там больше, чем двухнедельный. Так что мы встретимся с вами через некоторое время, у вас будет возможность отдохнуть, залечить
раны. Это уже февраль будет, да?
Да, это уже будет февраль. Отдохнуть, залечить раны, то есть вот все это дело... можно будет провести, полежать там на реабилитации после того, как вы зубодробительно отхватите в этом туре. Можно будет...
Ну, мы посмотрим. Вот чует мое сердце, что хорошо Нистрадамус уйдет в отрыв. Есть у меня предчувствие.
Хорошо. Предчувствие ваше будет проверено. А на сегодня у нас все. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. Не болеть. И помните, что как быть непобедимыми, все равно будем знать только мы.